Нам это известно, сударь. Остряк говорит, что твоя роль, твой долг исполнен. Серые мечи должны отступить, ведь превосходство получил новый бог войны. Но это не обязательно. Для вас предуготован путь. Взгляд Парана скользнул мимо Итковиана. Он повысил голос. «Добро пожаловать, Хумброл Тор! Твои дети, несомненно, ждут в пленнике!» Кованный щит глянул через плечо и увидел в 10 шагах огромного вождя баргостов в расшитом монетами доспехе.
«Подождут еще немного», — прорычал Хумброл Тор. «Я буду свидетелем!»
Паран скривился. «Любопытный ублюдок. Он самый». Малозанец вернулся к Итковиану и собирался заговорить, но кованый щит прервал его. «Мгновение, сударь!» Он прошел мимо обоих мужчин. Рад Феннер крутился и извивался в хватке собратьев-жрецов. Его маска сбилась на бок, пряди серых волос выбились из-под кожаной повязки.
«Кованый щит!» — закричал он, видя приближение Итковиана. «Во имя Феннера!»
«Во имя его, да, сударь!» — отрезал Итковиан. «Ко мне, капитан Нарул! Призывается закон устава!»
«Сударь?» — ответила седая женщина, выходя вперед.
«Вы не имеете права!» — завопил Рад Феннер. «Только смертный меч способен призвать устав!»
Итковиан стоял, не шевелясь. Жрец сумел высвободить одну руку и ткнуть пальцем в кованного щита.
«Я ношу звание Дестрианта! Разве что у вас есть кто-то, кто может заявить о своем праве на этот чин?»
«Дестриант Карнадос мертв».
«Этот человек не был Дестриантом, кованый щит. Взыскующим, возможно. Но мое звание было и остается превосходящим. Только смертный меч имеет право призвать устав против меня, и вы это знаете».
Остряк фыркнул.
«Итковиан, Паран рассказал мне, что здесь свершилось предательство. Твой жрец продал жизнь Брухалиана панионцам. Это не только отвратительно, но и бестолково». «Стало быть...»
— он остановился.
«Любой смертный меч подходит. Если так, то я призываю устав».
Он оскалился в лицо Рад Феннеру.
«Покарай, ублюдка!»
«Нас заменили. Повелитель битвы воистину сменился».
«Он не имеет права!»
— завизжал Рад Феннер. «Смелое заявление», — сказал Итковиан жрецу в маске. «Чтобы оспорить право этого человека на звание, сударь, вы должны воззвать к нашему богу, в свою защиту. Сделайте это, сударь, и уйдете отсюда свободным человеком». Глаза в прорезях маски расширились.
«Итковиан, вы же знаете, что это невозможно!»
«Значит, с вашей защитой покончено, сударь. Устав призван. Я стал рукой правосудия Феннера». Рад Трейк, который до сих пор стоял неподалеку и молча наблюдал, заговорил. «Во всем этом нет нужды, кованый щит. Отсутствие вашего бога меняет все. Конечно, вы понимаете требования к традиционной форме наказания. Простая казнь — не закон устава». «В ней этому человеку отказано», — произнес Итковиан. «Капитан Нарул?» Та подошла к Рад Феннеру, протянула руку и выдернула его из толпы жрецов и жриц. Он казался тряпичной куклой в ее больших, покрытых шрамами руках, когда женщина повернула его и швырнула животом на каменные плиты. Затем она оседлала жреца, вытянула его руки вперед. Рад Феннер завизжал от внезапного понимания. Итковиан обнажил меч. С лезвия стекал дым. «Устав», — произнес он, стоя над вытянутыми руками Рад Феннера. «Предательство! Обменять жизнь Брухалиана на свою! Предательство — грязнейшее из преступлений для закона устава, для самого Феннера! Кара призвана согласно с судом Вепрелета!» Он замолчал на миг, затем сказал. «Сударь, молитесь, чтобы Феннер получил то, что мы шлем ему!» «Он не получит!» — воскликнул Рад Трейк. «Вы не понимаете? Его царство, ваш бог больше не ждет вас там!»
«Он это знает», — сказал Паран. «Вот что случается, когда такие дела становятся личными. И поверьте мне, я бы не хотел принимать в этом участие».
Рад Трейк повернулся к капитану. «А ты кто такой, солдат?»
«Сегодня, сейчас, я господин колоды, жрец. И, похоже, я здесь для переговоров от имени твоего бога. Увы», — добавил он с иронией.
Кованый щит оказался восхитительно непокорным. И Итковиан едва слышал этот диалог. Не сводя глаз со жреца, распростертого на земле перед ним, он сказал: «Наш бог ушел. Воистину. Так что лучше молись, Радфенер, чтобы хоть кто-нибудь сейчас сжалился над тобой». На этих словах Рад Трейк резко развернулся к кованому щиту. «Во имя бездны, Итковиан, ни одно злодеяние не может быть настолько грязным, чтобы стоить того, что вы хотите сделать. Его душа будет разорвана. Там, куда они пойдут, нет никого милосердного. Итковиан...» «Тихо, сударь! Приговор мой и устава!» Жертва завопила. Итковиан опустил меч. Край лезвия затрещало плиты. Две струйки крови брызнули из обрубков рук Радфенера. Кистей нигде не было. Итковиан прижал плоскую сторону клинка к обрубкам. Плоть зашипела. Крики Радфенера внезапно оборвались, когда он потерял сознание. Капитан Нарул отошла от него, оставив лежать на плитах. Паран заговорил. «Кованый щит, услышь меня, прошу. Фенер ушел, он бродит по миру смертных. Он не может благословить тебя. То, что ты на себя берешь, этому некуда уйти. Нет способа облегчить бремя». «Это мне тоже известно, сударь». Итковиан не сводил глаз с Радфенера, снова приходящего в себя. «Это знание ничего не стоит». «Есть другой путь, кованый щит». Итковиан повернулся. Его глаза сузились. Паран продолжил. «Выбор был создан. Я в этом деле только посланник». Рад Трейк подошел к Итковиану. «Мы примем вас, сударь. Вас и ваших последователей. Тигр Лето нуждается в вас, кованый щит, и предлагает присоединиться».
«Нет».
Глаза в прорезях маски сузились. «Итковиан», — проговорил Паран, — «это было предсказано. Путь подготовлен. Старшими силами, которые вновь проснулись и действуют в этом мире, я здесь для того, чтобы сказать вам, чего они от вас хотят».
«Нет, я присягнул Феннеру. Если будет нужно, я разделю его судьбу».
«Это предложение спасения, а не предательство», — воскликнул Рэд Трейк.
«Разве? Не нужно слов, сударь».
Лежавший на земле Рад Феннер пришел в себя. Итковиан пристально осмотрел его. «Я еще не закончил», — прошептал он. Тело Радфенера дернулось, он издал раздирающий горло вопль. Руки тряслись, будто другие, невидимые, нечеловеческие руки тянули за них. На коже жреца появились темные татуировки, но не принадлежащие Феннеру. Ведь не бог заявил свои права на отрубленные кисти Радфенера. Извилистые, чуждые надписи роились на его плоти. Неведомая сила оставляла свою метку, заявляя право на владение смертной душой этого человека. Слова, потемневшие, будто ожоги. Волдыри вздулись и лопнули, испустив густую желтоватую жидкость. Крики невыносимой невероятной боли заполнили площадь. Тело на плитах подергивалось, пока мышцы и жир растворялись под кожей и кипя вырывались наружу. Но жрец не умер. Итковиан вложил меч в ножны. Малозанец первым понял. Его рука метнулась вперед, сжала запястье кованого щита.
«Клянусь бездной, не...» «Капитан Нарул!»
Женщина с лицом, белым под забралом шлема, положила ладонь на рукоять меча.
«Капитан Паран», —
произнесла она ломким, напряженным голосом.
«Уберите руку».
Он повернулся к ней. «Ведь даже у вас вызывает отвращение то, что он хочет сделать.
Тем не менее, сударь, отпустите его, или я убью вас».
Глаза малозанца странно блеснули от этой угрозы, но Итковиан не мог отвлекаться на молодого капитана. У него был долг. Радфенер был достаточно наказан. Его боль должна прекратиться.
«А кто спасет меня?»
Паран разжал ладонь. Итковиан склонился к извивающемуся, едва узнаваемому телу на плитах.
«Радфенер, услышь меня. Да, я иду. Примешь ли ты меня?»
Вопреки зависти и злости в душе истерзанного жреца,
Вопреки всему тому, что привело к предательству не только Брухалиана, смертного меча, но и самого Феннера, в сердце его оставалась капля милосердия. Милосердие и понимание. Тело жреца отдернулось, конечности затряслись, словно он пытался выползти из тени Итковиана. Кованый щит кивнул, взял покрытое гноем тело на руки и поднял. «Я вижу твой ужас и знаю, что это твой последний жест. Искупление. Я не могу ответить на это иначе, чем добром, Ратфеннер. Итак, я принимаю твою боль, сударь. Нет, не отвергай этот подарок. Я освобождаю твою душу для худа, для смертного упокоения.